Прогулка на край земли. Рассказ. Мы сначала и не думали, что идем на край земли. Просто решили идти в деревню за молоком. Такая была внешняя цель. А на самом деле, уж очень был хороший день. Зелень под солнцем сияла, излучал такие манящие крики о жизни прекрасной и иной, чем жили мы. Это трава около пансионата и зелень на деревьях, чистая и трогательная, как у двух недельных птенцов. И деревья за оградой, столпившиеся у ручья и на холмах. Весна была так эскизна и набросочно нарисована природой. И сколько хочешь мечтай и фантазируй, как раскрашивать дальше эти холмы, половина которых была не засеяна и сияла охрами коричнево-желтыми всех оттенков, да и множество деревьев только как зелеными облачками окутывались редкой листвой. И где-то явно зеленого можно было добавить, затратив на это в своем воображении мягких, нежных и, наверное, с улыбкой, дремлющих внутри нас красивых чувств. Мы шутливо припирались на чердаке среди картин и мольбертов, поглядывая все время на освещенные холмы, как дети на лакомство, будто там огромная тарелка меду. Да и действительно, это тарелка зеленого меда для нас, горожан. Всю зиму провели среди мокрых улиц и серых домов, или по своим домам, или в троллейбусах. Вот так мы поглядывали в окошко и подшучивали, спорили о всяких пустяках. Оделся ли ты? Готов ли? Взял ли ты то-то? И так далее. В этот момент наша маленькая экспедиция трех интеллигентиков, видимо, как стая птиц, галдящих перед полетом в заморские края, опробировала свои моральные силы и решимость, чтобы не рассыпаться в каких-нибудь новых развлечениях, пока бы мы спускались по лестнице в холл. Но выйдя за ограду пансионата, для художников и свернув с дороги на проселок, мы сейчас уже, можно сказать, были на дороге, ведущей на край земли. Тут же за деревьями, столпившимися у ручья, как я о них коротко и банально сказал раньше, ну, слава богу, что банально, потому и коротко, начинался мосток из досок, который был похож на дорожный знак «Осторожно, зигзаг!». Первая часть этого зигзага была без перил, и последние тоже. Перила были, кажется, в середине, наверное, с одного края. А может, вообще их не было. Но мосток был очарователен, видимо, за счет изгибов и камыша с водой, до которых, казалось, можно было дотронуться, а дотронуться хотелось. Но для этого надо было иметь в руках палку или удочку и ткнуть в воду, или пошуметь по тростнику. Но невозможность и близость делали эту воду и заросли ужасно притягательными и прекрасными. Наверное, поэтому всю дальнейшую дорогу я кидал камни во все лужи и озерца, так что у меня почти что отрывалась рука. Солнце, землянистая дорога, трава, голубое небо с облаками, А в деревне мы оказались так быстро, что даже смутились. У забора на зеленом пригорке сидели старушки. А мы стояли на дороге, как вошли в деревню, и молчали. Я предложил идти к старухе, одиноко видневшейся с ведром, в темном платье около темного забора. Она сделала несколько шагов по зеленой траве и была уже лучше видна. Она крутила в ведре воду, а потом вылила ее и скрылась. Мое предложение не заинтересовало. Я же в ответ уже сам почти ничем не интересовался и не проявлял никакой инициативы в этой деревне. Пока мы снова не вышли на дорогу, там я опять резвился, бегал по траве и кидал камни в птиц, в лужи или озерца. Тем не менее, хотя я был пассивным, но все-таки наблюдателем. И когда мы еще в деревне зашли в один дом, я ужасался молча бедности. И даже не столько бедности, сколько бесхитростности людской. Но зачем надо вещи новые и красивые, если есть старые и работают свою работу исправно? Так рассуждали хозяева. Или так, ну зачем все держать по полкам или кладовкам, если и так все может стоять по коридору и комнатам? Около дивана, около стула, около окна, около тумбочки, около. Старушка была в тех комнатах хоть и чуть глуховато, а можно было перепутать с хитростью. Спросишь одно, отвечай другое, так как она была жутко шустрой, как продавать молоко. И в смысле цены, и в смысле количества. Покупателей. Оказывается, она чуть ли не каждый день ходила в этот пансионат наш. А если не ходила, то предупреждала. Дескать, я завтра не приду. Это же надо. Из другого края поля, из деревни, по мосткам сюда идти, чтобы выручить 2 рубля. Ну, больше 5 литров, судя по себе, дым она не понесет такую даль. Так 5 литров по 40 копеек, 2 рубля. И цена у нее не промах. Государство в магазине 30 копеек берет, а она 40. Хотя ведь с доставкой надо. Да и без порошка, как она вовремя отпарировала мое скупердяйство. Но мне это было все равно. Я не покупал, мне было не покупать. Я гостил у друзей 2 дня в пансионате. И уже уезжал, но интересно было увидеть трезвость и некоторую хватку деловую этого маленького, старенького предпринимателя при кривых окнах и кривом огороде и на таком бесхитростном и простосердечном фоне комнат, где, как я говорил, все лежало около чего-нибудь, во-первых, а во-вторых, все такое обжитое. И не новенькое, что горожанину все бы показалось ужасающей бедностью. Но мы привыкли видеть магазин за углом своего дома. И вещь чуть потерлась уже негодная, и портит наш дом, и место ей на помойке, и быть замененной. Вне зависимости от того, что ей еще можно исправно пользоваться, до полной негодности 100 лет. Но не жить же около старья 100 лет. Это одна сторона, а другая делать-то горожанину нечего. Цивилизация дала все блага, а тут ежесекундная борьба с природой. Грязь с улицы неасфальтированной выметай, вымывай из избы, печь топи, дрова руби, воду неси, дрова купи, разные миры, они и мы. Пока пили молоко, пока наши руки прикладывались сдержанно к трем белым стаканам на клеенке. Она рассказала про деревню и про своих сыновей. Деревенская молодежь наезжает из города поработать на домашних огородах. Поэтому жизнь течет, так и сыновья наезжают. Значит, родительский дом стал для них как летняя дача с огородом, с матерью и отцом в придачу. И приятная, и полезная. Витамины, солнце и старики, овощи и отчий дом. У сиамской кошки, что нежилась на диване, я разглядел глаза. Они были голубые, как цветочки. Она косилась все время на курицу, гуляющую где-то в сенях. А за домом у конуры визжала от радости, увидев нас молодая собака. Но нам срезали лук, и мы ушли. А она, несчастнейшее существо на свете, должна сидеть на цепи, пока ее молодое сердце не очерствеет в одиночестве и не станет равнодушным и злым, как у настоящей цепной деревенской собаки. Наконец мы прошли на какой-то свалке, там стоял дом, мы его снесли. На его месте была яма с водой, тряпками, бумажками, а вокруг в траве лежали банки стеклянные, а за этой свалкой деревня кончалась. И одна дорога шла направо, а другая прямо и в другую деревню. Мы пошли направо, она круто шла вверх. Вот тут-то мы и закричали, что идем на край земли. Увы, на вершине холма увидели край озера и дали. Обратно по дороге вниз было идти в 100 раз легче. Если туда мы развлекались удивительным видом у края земли, что виднелся сбоку от дороги, по которой мы шли, на противоположном холме стояла деревня с 5-7 домов, половина холма была до верхушки или зеленая, или распахованная. На зеленой части лежала тень от облака. Казалось, что это дождь с неба, но не водяной из капель, а из приятных пожеланий, приятных слов и песен, и нежного дыхания, что произносит небо этой траве на этом холме. Деревушка же была на самом гребне холма, как будто весь холм один листок, у которого один край зеленый, а другой желтый, а краешек потемнел. Вот это и есть деревня. Так что, естественно, нам запомнилась сама дорога к краю земли, а не сам край. Да и вы не оказалось. Хотя, как только мы повернулись к этим дальним спиной, мы о них забыли. И ничто больше не мешало нашей иллюзии, что мы ходили на край земли. И это было, можно было сказать, прогулка. Но, увы, прогуляться можно и до булочной. Ну да ладно, очаровательной была наша прогулка на край земли тем весенним днем. Кстати, весна уже заканчивалась, и можно было ошибиться и сказать, началось лето. На обратном пути мы встретили несколько колес и пускали их по дороге скатываться вниз, и под наши крики они крутились по дороге, разбрызгивая фонтаном воду, что в них было от снега внутри. Но потом эти колеса сворачивали с дороги и, попрыгав по полю, укладывались клубочком дремать под солнцем, как ленивые псы. У меня не было спичек, но в легковой машине, что проехала, водитель потряс головой, детских спичек нет. А грузовик просто не остановился. Художники в этих краях, видимо, предмет насмешек. Уже подходя к мосткам, до них оставалось 10 минут ходьбы, Мы увидели стадо. Я сказал, что у пастуха есть печки, наверное. Действительно. Так как мы шли навстречу друг другу, из-под земли, на дороге, зачернела фигура человека. И скоро мы оказались около него. Он как будто в сказке, из воздуха, на пыльной дороге сотворился в те 2-3 мгновения, что мы бросили на стадо из 3 коров и кучки баранов. Спички были, я прикурил, а мои друзья, что покупали молоко в доме, сказали: «А мы были у вас, у вашей хозяйки молоко покупали». Тут я вспомнил, что в разговоре хозяйки мелькал действительно один из ее сыновей, шеф-повар, и мужик-хозяин, что он пастух. Надо же, говорили, а спустя час и сам пастух стал реальностью. Лицо загорелое, в морщинах, как старая кирпичная стена, в глубине щелей маленькие и удивительно светлые глазки. Старик о погоде, раздобрев, стал говорить. Ему было приятно, что мы были у его хозяйки. Рассказал, что пасет стадо за 150 рублей в месяц. Только вот нога стала побаливать, сказал он. И мой взгляд невольно уперся на один из его сапогов. Ну, опять-таки, автоматически я сравнил обе ноги. Ну, и несколько засомневался, так как оба сапога на обеих ногах, заправленные внутрь штанами, казались, да и были, одинаковыми. И ничем нельзя было отличить побалившую ногу от здоровой. Но его лицо и фигура излучали старость, и верилось. Взгляд опять упирался в пыльный левый сапог. Мысленно рисовал там ногу, и эта нога мысленно становилась своей собственной, и внутри в икре была ноющая боль. Мы качали головами и молчали. На войне вот ранение получил, и побаливать стало. А где это нас так задело? На войне ранило. Старик, как и хозяйка, тоже был, если не хитроват, то, значит, не сильно силен на уши. Я понимаю, что на войне, но где? Под Киевом, уточнил он. Назвал деревню, спросил, знаем ли мы, и голос его слегка отвердел. Форсировали Днепр. Там меня и в землю зарыло, и изрешетило. Далее он упомянул с горечью финскую войну, прошел по немецкой и закончил Дальним Востоком. Я 908 года рождения, так что всю жизнь как раз и провоевал. Под Курском был. Там танки на танки шли, 360 немецких танков. Нам было приказано танки пропустить, а пехоту отрезать. Что там было? Увидеть это все, в ужас придешь и скажешь: «Мама моя родная, зачем ты меня родила на эту пытку, на эти мучения? Сплошное мясо было. Я-то еще ничего, опытный с финской, а сколько молодых ребят с 24-го, с 25-го и половина 26-го года там полегло. Эх, ничего они-то, кроме скрипа телеги да ухватов матери, не видали. Потом 2 недели я провалялся, начальство меня не отпускало, куда тебе идти, никого тебя нет, и жена и дети твои мои погибли. Но тянуло меня на родные места. Тут я пропустил в его речи, которую так кратко и неуклюже изобразил, про Дальний Восток и еще всякую всячину. Но меня он сразил наповал своим продолжением. Познакомили меня, я не хотел, не до того было, не хотел, но познакомили с одной женщиной. Было у меня четверо детей. Жили мы с ней хорошо. Я старался. Всех вырастили. Всех выпустили на белый свет. Образование дали. И разошлись они кто куда по своим дорогам. А жена моя заболела раком и умерла. Тут его голос совсем незаметно дрогнул, я почувствовал боль, привязанность одного человека к другому, и полюбил мысленно его некую чужую женщину, его любовью, и почувствовал боль потери любимого мной существа, как будто прожил те его горькие годы. Но меня больше интересовало другое, а у нее были только ее дети? Да, ее. Коротко он мне ответил. И дальше стал продолжать, а защемило у меня внутри нетерпимо. Ведь воевал в кошмаре, жену и детей потерял, от войны едва жив остался после трех войн. И нету ему жизни на земле. Ну, нет от него ростка на земле. Исчезнет, как не было. Но он кратко сказал, да, ее, и продолжал. Мне пришлось еще раз жениться. Все-таки так жить веселее, ведь правда. У нас вот эти дети другие приезжают, помогают, а иначе бы у нас ничего бы не было. Я вспомнил, как он кивал перед этим на ту деревню, что красовалась на гребне, на холме, та самая, которую я описывал с восхищением. А он говорил, он крыша с шифером, так это его дом. Пришел к сыну, а он говорит, ты меня вырастил, ты мне много сделал, я тебе много благодарен, но теперь ты живи сам по себе, а я сам по себе. Вот, говорит, как он мне ответствовал. «Отблагодарил» называется. Ну, хотел я было сказать, вот не родной сын, родной бы так не сказал. Но прошлого не вернуть и не изменить, а что его еще, зря упрекать за его же боль. Я промолчал. Каким облегчением было в его рассказе это место, что хоть теперь-то он счастлив. «Это моя двоюродная сестра», — сказал он. «Да чего же?» Простодушен. Да же уже приятна эта малая радость, что хоть живет он среди чужих людей, но они согревают его своим теплом, да и при двоюродной сестре. Все-таки хоть отдаленно пришел к своей родной крови. В жизни у меня кажется неспетой песней. Неспетая песня, она томит. Неудовлетворенные губы и сердце страдают, не спев песни. Сердце не сложило слова и мелодию, а она и существовала для этого. И губы, не произнеся слов самых важных в жизни, слов из этой песни, никогда не выговорится другими словами. «Спасибо вам за ваш рассказ на прощание», — сказал я. «Это еще не весь рассказ», — сказал он. «Рассказать можно и не такое еще. Мы к вам придем еще в гости», — сказали мои друзья. «А я принесу магнитофон и запишу ваш рассказ», — сказал я. Вот это дело! Когда он говорил, я почувствовал, что он доволен таким делом, если оно осуществится. И мне опять стало приятно, как тогда, когда он заговорил о теперешней своей жизни, и дети приезжают от его новой жены. Уже 5 лет они вместе живут и помогают. За мостком тот мир кончился. А в пансионате я как только пообедал, и мы пошли спать, я принялся за рассказ.